Глава 18. Поспешая следом за Дэйном Торсоном по пустому служебному коридору, Рип хихикал про себя, глядя, как странные существа из Клинти Туи методично продвигались вперед, постоянно осматриваясь и потом подавая сигнал рукой, словно космические пираты из какого-нибудь видео. В данных обстоятельствах огромная вывеска на трех языках с тремя символами больше смешила, нежели устрашала. Вход строго по пропускам. Еще больше смешило, вызывая бурное и неудержимое, как горный ручей, веселье, цветистая, причудливая и продолжительная реакция Али на категорический запрет капитана покинуть корабль. Джеллика был тверд, как алмаз. До тех пор, покуда он наверняка не убедится, что наставники гармонии в сговоре с врагом, данное им обещание будет выполняться. Но самым занятным оказалось сюрреалистическое ощущение, появившееся у Рипа, когда он смотрел на окружавшую их невесомую круговерть. Теперь он разглядел красоту Нунку, ее прелесть, в основе которой лежала экономия линий и движения. Русалочье свободное скольжение в море микрогравитации, где он, сухопутная тварь, медленно тонул. Ему казалось, что он не просто смотрит голое видео, а прямо-таки живет в какой-то сказке. Рип с трудом подавил очередной приступ веселости. Молодой человек понимал, что необходимо перестать смеяться, что скорее это истерический припадок, и не мог. К счастью, никто не обращал на него ровно никакого внимания. Дэйн сосредоточился на сообщениях, которые ему шепотом на неизвестном языке делали время от времени члены Клинти. Штоц один раз слегка улыбнулся ему, но потом перестал смотреть в его сторону, двигаясь с такой скоростью и расчетливостью, что Рип испытывал уважительное восхищение. Чего он уж никак не ожидал, так это, что помощник суперкарго появится вместе со Штоцем. Но теперь он понял, почему. Хотя, как Дэйн об этом догадался, оставалось для Рипа загадкой. Они пересекли значительную часть портовой территории, прежде чем остановились у входа в один из магуров, остававшихся в нулевой гравитации. Веселость Рипа улетучивалась под влиянием время от времени возникавшей потери ориентации в невесомости и необычности оси вращения. Теперь, когда Нунку оказалась просто странной девушкой с тонкими паучьими ручками и ножками, торчащими из рваного рубища, его приподнятое настроение исчезло. На нее было тяжко смотреть, еще тяжелее было вообразить, на что похожа ее жизнь. Более пристальный взгляд на эту бледную, покрытую сыпью кожу, проглядывавшую из рваного старомодного бурнуса, вызвали в Рипе приступ острой тоски по открытым пространствам, свежему воздуху и тяготению. По крайней мере, до открытого пространства и свежего воздуха они наконец добрались. После нескольких минут наблюдения разведчики подали сигнал «Путь свободен», и штурмовой отряд, как Рип про себя называл эту странную группу существ, поспешно выбрался из прохода. Они тихо, никак не нарушая общественного порядка, сели в магур. В магур садились разные пассажиры, главным образом кандидовицы, чтобы проехать несколько остановок. Непосредственно перед тем, как Рипу с товарищами нужно было выходить, в кокон сели несколько торговцев, приветствуя коллег с королевы. Но тут один из них внимательно посмотрел на Дэйна, толкнул своего спутника и что-то быстро шепнул ему. Торговцы безо всякой нужды перешли в противоположный конец кокона, старательно избегая смотреть в их сторону. Хотя Дэйн никак не прореагировал, этот эпизод начисто лишил Рипа остатков юмора. и ощущение нереальности происходящего сменилось злобной целеустремленностью. С интервалом в несколько секунд, чтобы не слишком бросалось в глаза, что они все вместе, Рип, Штоц, Мура и Дейн вышли из Магура и зашагали по площади, поглядывая на мерцающие гирлянды огней, освещавших кандойские дома. Кружным путем они подошли к красивому зданию, окруженному ухоженным папоротниковым садом, и один за другим, прячась за зарослями папоротника, скрылись в служебном ходе. Он был узким, по стенам вились какие-то многочисленные кабели и трубы. Едкий антисептический запах все-таки не перебивал ароматов отходов, направляемых в переработку. Вдруг один из разведчиков остановился, прислушался к портативному переговорнику и что-то сказал остальным. «Быстро!» — чирикнула Туи. «Быстро, быстро! Наставники сменяются!» Отталкиваясь от стен, они помчались по тесным проходам. Рип тут же перестал ориентироваться, поскольку коридоры изгибались и поворачивали под самыми немыслимыми углами. Тем не менее, кто-то прекрасно знал, куда они направляются. Наконец группа остановилась, и разведчики снова, используя тонкий перископ, убедились, что коридор под люком, возле которого они столпились, пуст. Это была территория невесомости, поэтому народ здесь ходил туда-сюда в любое время дня и ночи. Шверы, когда могли, придерживались искусственных солнечных циклов, но кандадойцы уже много поколений назад отвыкли от суточных ритмов. Когда разведчики подтвердили, что выбранный ими коридор свободен, двое из клинти вышли вперед. Рип увидел, что они надели одноцветные серые комбинезоны обслуживающего персонала. Эти двое нырнули в люк. Им осторожно подали какую-то канистру. Ничего не понимая, Рип протиснулся вперед, и тут грудь его сдавила тревога, так как он увидел на канистре яркую оранжевую триграмму, обозначающую биоопасные вещества. Туи почти полностью закрыла люк. Вся группа сгрудилась около щели и внимательно наблюдала. Двое в рабочей форме стояли и спокойно ждали чего-то. Один из них держал когтистые пальцы на крышке биоопасного контейнера. Послышался шум. Из-за угла появились несколько кандадойцев, громко переговаривающихся между собой. Рип, смотревший в щель из неудобного положения, едва их увидел, как один из рабочих толкнул другого, вскрикнул, и тут вдруг канистра открылась. Мириады крохотных черных точек вырвались оттуда и закружились по коридору,